Я пару недель тому назад получила предложение провести пресс-конференцию в Этартас. Я немножко удивилась, потому что это несколько такое пафосное и очень официальное место. И обычно я в такие места не попадаю, но я согласилась. Они собрали какой-то там определенный есть список журналистов, которые обычно приглашаются. И за 2 часа до начала этой пресс-конференции мне позвонили и сказали, что она отменяется, потому что прорвало трубу. Я скорее удивлена тому, что меня пригласили, чем тому обстоятельству, что трубу прорвало.
Ну, организаторов, видимо, поправили после вашей публикации в «Шпигеле».
И вы знаете, я очень им сочувствую, честно говоря. Потому что, конечно, попасть в такое положение, это крайне неприятно. Они явно хотели поговорить об этой премии. Это достаточно интересный сюжет. И то, что их так, видимо, одернули, я не стану утверждать, поскольку я не сантехник и не проверяла состояние труб в этом зале. Я не могу вам сказать, насколько это правда, неправда. Но я думаю, что у меня такое ощущение, что да, действительно одернули.
Людмила Евгеньевна, ну раз у меня есть такая возможность, давайте я своих формальных коллег из организаторов этой пресс-конференции выручу. Что бы вы хотели сказать российским журналистам?
Я, собственно, строго говоря, все, что я хочу сказать, я говорю. Недавно я давала интервью Дмитрию Бавильскому, это «Час.кор». Какие-то мои материалы висят на сайте Пен-центра. Так что я отвечаю на вопросы, когда мне их задают. У меня совсем нет желания заниматься такой устной деятельностью, потому что я все-таки считаю, что моя профессия несколько в стороне от актуальной политики, от актуальных проблем. Но, тем не менее, когда мне задают вопросы, я на них отвечаю.
Собственно говоря, ваша публикация в еженедельнике «Шпигель» — это есть ответы на, может быть, самые жгучие вопросы, которые сейчас стоят перед Россией, отношения России и Европы. Текст у вас исполнен глубокого пессимизма.
Вы знаете, дело в том, что, во-первых, я огорчена тем, что этот текст был каким-то образом переведен, и, видимо, это был автоматический перевод, потому что это не мой русский текст, а это текст обратного перевода. Поэтому первое огорчение по поводу корявости перевода, ну тут уж ничего не поделаешь. Но ничего нового я не сообщила, я не совершила никаких открытий в этой области. Это точка зрения, которую разделяют многие мои друзья. Эта точка зрения действительно полна пессимизма. Потому что политика сегодняшняя такова, что мы отдаляемся от Европы. И это, с моей точки зрения, очень плохо, потому что этот маятник, в котором российская политика 300 лет качается, ближе к Европе, дальше от Европы, он имеет определенные закономерные такие, так сказать, движения, витки туда-сюда. И вот сейчас мы находимся, по-видимому, на максимальном отдалении. Надеюсь, что в какой-то момент маятник качнется в другую сторону, мы все-таки, так сказать, найдем какие-то с Европой общие позиции, потому что вне европейской концепции я не думаю, что Россия сможет организовать этот третий путь. Но сегодня выбор между Европой и Китаем, и, к сожалению, мы, так сказать, идем по пути, который вряд ли принесет России благосостояние, успех, уважение мира. В общем, это направление в сторону, конечно, третьего, четвертого, я уж там не знаю какого мира. Это печально, с моей точки зрения.
Вы уже не первое десятилетие, будучи писателем, занимаетесь, собственно, изучением российской человеческой души. И вот то, что сейчас происходит, вас удивило каким-то образом?
Вы знаете, это меня скорее очень огорчило. Почему, интересно, была эта моя поездка вот за получением этой премии в Австрию? Дело в том, что я там была на открытии фестиваля моцартовского в Зальцбурге. И, вы знаете, это разговор, на самом деле, было выступление политиков. Выступали там президент Австрии, министр культуры Австрии. И я впервые услышала от политиков высокого ранга такую мысль, мне известную, впрочем, но впервые я это от политиков услышала, что культура и политика – это взаимоотношения их как у супругов в давнем браке, которые постоянно ссорятся, но не могут друг без друга существовать. И в наше время, это сказал президент Австрии Фишер, и в наше время политика очень нуждается в корректуре со стороны художников, в критическом высказывании, в некотором таком, так сказать, вкладе движения политическое в мире. И это меня поразило, потому что я считаю, что так оно и есть, но это то, что мы совершенно в нашей стране не видим, не слышим и, по-видимому, никогда не услышим. Это культура необходима для политики.
Как вы оцениваете позицию деятелей культуры российских в связи с теми проблемами, которые вас так глубоко волнуют?
Ну, видите ли, дело в том, что как раз и об этом шла речь на открытии фестиваля. Был замечательный доклад Кристофера Кларка, австралийского, не австрийского, австралийского историка, о истоках Первой мировой войны. И он там как раз говорил о том, как культурная элита европейская была воодушевлена и как она поддерживала войну. И даже такой ученый, выдающийся, который изменил представление мира о человеке, как Зигмунд Фройд, был весьма воодушевлен и говорил о том, что он никогда не чувствовал себя австрийцем до такой степени, как теперь, когда началась Первая мировая война. Разумеется, этот откат произошел очень быстро. У Фройда погибло два сына на полях Первой мировой войны, и европейская элита очень испытала горькое разочарование в том, что, ну, как она, собственно говоря, сама себя и повела, и был откат, и стыд ужасный. И об этом очень много говорилось в Европе. И вот это вот ажиотаж националистический, который охватил европейскую элиту перед Первой мировой войной, он на самом деле очень сильно рифмуется с тем, что мы сегодня видим у нас в стране. Понимаете, этот восторг перед милитаризмом, который мы сейчас наблюдаем, он вообще, он пройдет. Но вопрос в том, какую цену заплатит наше поколение и следующее поколение за этот безумный восторг. Потому что, конечно, это путь к Третьей мировой войне.
У вас есть ощущение, что порядочных людей меньше, чем казалось?
Вы знаете, вообще я очень счастливый человек. У меня замечательные друзья. В кругу моих близких друзей царит полное единомыслие. Что же касается людей, которые сегодня так горячо поддерживают милитаристский дух сегодняшний, ну, я думаю, что там тоже следует различать две группы людей. Одни, которые на службе у государства, которые, будучи в культурной сфере, тем не менее руководят театрами, оркестрами, разными культурными учреждениями и напрямую зависят от бюджетов, от государственных дотаций, вообще, так сказать, очень связаны с государством. Они, сохраняя свои коллективы, иногда вынуждены говорить вовсе не то, что они думают. Это, к сожалению, так. Но есть какое-то количество людей, которые искренне поддерживают эту, так сказать, безумную совершенно, с моей точки зрения, политику. Ну и, ну что делать? Такова история, так она складывается.
Сейчас русские патриоты любят составлять списки врагов русского народа. Возглавляет их сейчас Андрей Макаревич. Есть там и коллектив «Радио Свобода». Если вашего имени там нет, то только потому, что эти люди, которые составляют такие списки, плохо умеют читать. Если они научатся, вас тоже туда внесут. Не пугает вас такая перспектива?
По-моему, я уже там давно, но я на букву «У», поэтому как-то, видимо, вы... Видимо, просто не дочитали этот список до конца. Наверное, там на букву «У» вы меня найдете. Вы знаете, нет, это меня не пугает. Более того, я даже считаю, что режим, в котором мы все существуем, он вообще на самом деле очень мягок по отношению к своим противникам, потому что противников на самом деле действительно не очень много, и я думаю, что хватило бы на один эшелон. Это наш давний спор. Сколько надо эшелонов, чтобы из Москвы выслать, причем не на запад, а на восток куда-нибудь, этих людей, которые не поддерживают сегодняшней политики. Во всяком случае, я искренне благодарна нашему государству за то, что пока что оно еще нас не сажает. Ну, некоторых, особенно больших любителей митинговать, все-таки уже и сажают, и несколько человек, 70, по-моему, у нас политзаключенных сидит. Ну, в общем, это мягкая политика, поскольку я достаточно хорошо знаю историю и знаю, как легко любую маленькую такую, так сказать, тенденцию превратить в общенародное движение с большим визгом одобрения.
Людмила Евгеньевна, у вас есть какая-то личная связь с Украиной? Или для вас происходящее там это просто, ну, как бы часть общего такого вот, в том числе и советского прошлого?
Ну, знаете, дело в том, что мои бабушка и дедушка, они жили в Киеве. И с Киевом связана жизнь моей семьи. В Киеве довольно большое количество нашей дальней, правда, родни похоронено во время войны, это Бабий Яр. Поэтому, конечно, Киев – это место, с которым связана история моей семьи, скажем так, потому что я в Киеве бывала довольно мало, и у меня там нет особенно близких друзей. Но я бы сказала так, ничего личного. Ничего личного. Но тем не менее, ну что, все, что происходит, это вызывает ужасное огорчение. И главное, что это ощущение, что ошибка, которая сейчас совершается, что ее будут расхлебывать не одно поколение русских и украинцев.
Скажите, пожалуйста, как вам в этой ситуации непростой пишется и о чем пишется сейчас?
Начала какое-то время тому назад роман, как я надеюсь, последний, уже по обстоятельствам возраста. Но перебилась на полгода, потому что умерла моя подруга Наташа Горбаневская. И я вот последние месяцы занималась тем, что я составляла сборник ее памяти. И это было для меня чрезвычайно важной работой, которая мне доставила много, я не могу сказать радости, но, во всяком случае, ощущение прощания с человеком, которым я больше 50 лет дружила. И какое-то проникновение, такой проход по этой нашей совместной, несовместной жизни, он был для меня чрезвычайно важен. Книжка, как мне кажется, получилась очень хорошая. И она уже сдана и выйдет в декабре, годовщине Наташиной смерти в конце ноября. Я надеюсь, что она выйдет. И сейчас я принимаюсь снова за свою очень медленную, длинную работу. В Москве я почти не работаю. Обычно из Москвы уезжаю, потому что телефон звонит. Что-то все время происходит, что-то кому-то нужно. И, в общем, большая суета. Вот уеду в сентябре, сижу, работаю где-нибудь вне Москвы.
Не скажете хотя бы в двух словах, о чем роман?
Не могу. Знаете, роман – это такая всегда такая большая история, что в двух словах все равно не скажешь. Он связан с историей моей семьи, в частности.